В 1569 году владимирские жиды подали жалобу, что Келемет, урядник Курбского в Ковле, который был отдан королем во владение последнему, схватил за долги двоих жидов ковельских и жидовку в субботу в школе на молитве, посадил в яму, наполненную водою, запечатал в домах их и в домах других жидов лавки и пивницы. Возный, отряженный по этой жалобе в Ковель, доносил, что когда он с понятою шляхтою пришел к воротам замка, то привратник их в замок не пустил. Стоя у ворот, они слышали вопль заключенных в водяной яме жидов, которых сосали пиявки. Наконец вышел Келемет и сказал: «Разве пану невольно наказывать подданных своих не только тюрьмою или другим каким-нибудь наказанием, но даже смертью? А я, что не делаю, все делаю по приказанию своего пана, его милости князя Курбского, потому что пан мой, владея имением ковельским и подданными, волен наказывать их, как хочет, а королю его милости, и никому другому нет до того никакого дела». Жиды владимирские, пришедшие вместе с возным, сказали на это: «Вольно пану карать своих подданных, но только согласно законам, а ты нарушаешь наши права, подтвержденные королевскими привилегиями». Келемет отвечал: «Я ваших прав и вольностей знать не хочу», и велел всем жидам выбраться из города. По королевскому декрету Курбский должен был освободить жидов, отпечатать школу их, домы и лавки. Панцирный боярин Ковельский, Порыдубский, подал королю жалобу, что Курбский наслал открытую силою слуг бояр и крестьян своих на его имение и на дом, приказал схватить его самого и со всем семейством и держал 6 лет в жестоком заключении, имение все пограбил. Что касается до сопротивления судным и королевским приговорам, то поведение Курбского и слуг его не составляло исключения. В 1582 году Возный доносил, что когда он, по приказанию городского владимирского уряда, ездил к пану Красинскому, чтобы взыскать с него деньги в пользу князя Курбского, то Красинский в панцире с несколькими сотнями конных вооруженных людей загородил ему дорогу к своему селу и сказал: «Будем вас бить и защищаться до смерти», причем действительно прибил двоих слуг Курбского. Король принужден был дать указ, чтоб старосты Кременецкие, Владимирские и Луцкие, ополчив шляхту всего воеводства Волынского, вооруженную рукою произвели взыскание с Красинского. Но многие шляхтичи, вместо того, чтобы исполнить королевский указ, присоединились к Красинскому, который, разделивший вооруженных людей своих на 3 отряда, сам с 1 отрядом загородил дорогу к 2 своим имениям, а жена его, Ганна, с 2 другими отрядами загородила дорогу к имению Красному. В 1548 году католический виленский епископ Павел жаловался королю, что в его епархии многие жены мужей своих покидают, живут с жидами, турками, татарами, забыв свое христианство. Но подле этих известий, которые не могут дать нам выгодного понятия о нравственном состоянии в Западной России, в описываемое время встречаем известия, которые показывают и действия животворного начала, которое будило человека и указывало ему высшие цели жизни. На дороге, по которой проезжал с пира пьяный пан с женою, тоже нетрезвую, оба, как в пьяном, так и в трезвом виде, не уважавшие жизни, чести и собственности меньших братьев. На дороге, по которой ехал пан с вооруженным отрядом слуг и крестьян, чтобы напасть на имение своего противника. На дороге, по которой шли слуги и служанки, чтобы сделать пред судом ложное показание и бесстыдно объявить ложным справедливое. На этой же самой дороге можно было встретить молодого человека, который, испытав беду, признал ее Божьим наказанием, за известный грех свой для очищения себя от него предпринял подвиг, идет пешком собирать на церковное строение. Мы видели нравы, образ жизни, взаимные отношения панов западнорусских. Теперь войдем в их жилище, в эти домы, где они пировали, ссорились и мирились. Среди обширного двора находился большой дом с большими сенями. Из сеней вход в светлицу, в светлице двери на завесах, 4 окна, стол дубовый на ножках, вокруг 4 скамьи, печь муравленная, зеленая, из светлицы ход в кладовую. Из тех же сеней на противоположной стороне вход в другую светлицу, в которой такая же мебель, как и в первой, и ход в другую кладовую. Из тех же сеней лестница наверх. Кроме большого дома на дворе еще несколько строений, светлиц с окнами, вправленными волово, столами разноцветными, дубовыми, липовыми, печами муравленными, зелеными, скамьями при столах и вокруг светлиц, кроватями дубовыми, камельками, над воротами галерея с окнами. При описании панских дворов встречаем и старое знакомое нам слово «гридня». На дворе гридня большая, в ней стол, вокруг 4 скамьи. Дом со стороны пруда и дикого леса огорожен острогом. Нравственное состояние общества со всеми своими сторонами, светлыми и темными, должно было отразиться в памятниках литературных. Мы видели, что окончательная, доведенная до крайности борьба между новым порядком вещей и остатками старины не прошла молча. Двое потомков Мономаха, потомок старшей линии, линии Мстиславовой, князь Андрей Курбский, Смоленский, Ярославский, и потомок младшей линии, линии Юрия Долгорукого, Иван Васильевич Московский, царь всея Руси, самодержец, сразились в последней усобице, в последней которе сразились словом. Но одна крайность борьбы, один личный характер борцов не объясняет нам вполне явление. Надобно прибавить, что борцы эти воспитывались в словесной борьбе, в преданиях о ней, привыкли признавать за эту борьбою важное значение, привыкли уважать это новое оружие – слово. Борьба, которая при Грозном оканчивалась, борьба государей московских с основанными на старине притязаниями княжеско-боярскими, началась при Иоанне III и тогда же была уже соединена с литературным движением. Борьба Софии Палеолог с Патрикеевыми и Риполовскими тесно была соединена с церковную борьбою по поводу ереси жидовствующих. Одною материальную борьбою, преследованиями и казнями дело не могло ограничиться. Иосиф Волоцкий, требуя от правительства строгих мер против еретиков, должен был вместе с этим написать книгу для их обличения. Враги Иосифа не оставались безмолвными. Заволжские старцы опровергали письменно мнение Волоцкого. Старец Васиан Косой, князь Патрикеев, был представителем этих старцев, считался в Москве одним из самых грамотных и смышленных людей. Является Максим Грек, светило тогдашней науки. Около него собираются русские грамотные люди. Он образует учеников, в числе которых считает себя и князь Курбский. Но около святогорского старца собираются также люди, недовольные новым порядком вещей, принесенным гречанкою Софью. Движение литературное опять тесно соединено с политическим. Максим Грек подвергается опале вместе с Васианом Косым. Их враг, митрополит Даниил, также один из самых плодовитых писателей времени. В борьбе политической постоянно употребляется оружием слова. Таким образом, литература политика церковно-полемическая, которую обозначается описываемое время, явно ведет свое начало оттуда же, откуда начинается борьба политическая, от борьбы Софии и Волоцкого с Патрикеевыми и жидовствующими. Мы уже знакомы с произведениями пера Иоаннова, но прежде мы преимущественно должны были обращать внимание на содержание этих произведений. Теперь же скажем несколько слов о форме, ибо последнее также послужит нам объяснением характера этого знаменитого исторического лица и средств, которыми владел Иоанн. По тогдашним средствам к умственному образованию Иоанн был начетчик, самоучка, и с ним случилось то же самое, что можно видеть и теперь на подобных начетчиках. Формы языка, на котором читал он, формы, имевшие для него важное, священное значение. Эти формы густо столпились в его памяти, и когда он хотел употреблять их, то без изучения особенностей этих форм, руководясь только одной памятью, он часто не мог совладеть с ними. С постройкой речи накидывал слова, предложения без связи, бросался от одного предмета к другому, не окончивши одного, начинал другое. Сюда же должно присоединить еще страстность Иоанна, которая препятствовала ему спокойно обдумывать то, что он писал. Что читал Иоанн, это ясно видно из его писем. Священные писания, переведенные сочинения отцов церкви, русские летописи, хронографы, из которых брал сведения о римской и византийской истории. Но преимущественно он находился под влиянием двух первых, так что послания его наполнены местами из святых писаний и сочинений святых отцов. Талант Иоанна виден в искусном употреблении средств. В переписке с Курбским он ловко обращается к религиозному чувству последнего и выставляет ему на вид ту сторону его поступка, против которой это чувство особенно должно было вопиять. «Князь, зачем ты продал душу за тело? Ты озлобился на меня и душу свою погубил, потому что поднял руки на церковное разорение. Не думаешь ли, что убережешься от этого?» «Никак. Если ты пойдешь вместе с ними, литовцами, воевать, то непременно будешь церкви разорять, иконы попирать, христиан губить. Представь себе, как нежные тела младенцев будут попираемы и терзаемы конскими ногами. Таким образом, твое злобесное умышление разве не уподобляется Иродову неистовству, направленному против младенцев? Неужели ты назовешь это благочестием? Итак, ты ради тела погубил душу, ради славы мимо текущей приобрел бесславие, и не на человека озлобился, но на Бога восстал. Разумей, несчастный, с какой высоты и в какую пропасть ты низвергся душою и телом. Могут понять и там, кто поумнее, что ты отъехал, желая славы мимо текущей и богатства, а не от смерти бегал. Если ты праведен и благочестив, то зачем испугался неповинной смерти, которая не есть смерть, но приобретение? Потом Иоанн словами Писания доказывает, что и самый отъезд Курбского даже и без войны против прославленного Отечества есть грех. «Зачем ты презрел апостола Павла, который говорит, противящийся власти Божию повелению противится? Смотри и разумей, кто Богу противится, тот называется отступником, и это величайший грех». Курбский указывает на происхождение свое от святого князя Федора Ростиславича Смоленского-Ярославского и отдает свое дело на суд этому предку своему. Но Иоанн низлагает его и здесь. «С охотою принимая в судьи святого Федора Ростиславича, хотя он тебе и родственник, потому что кто был праведен здесь, в земной жизни, тот тем более творит праведное по смерти». И праведно рассудит он между нами и вами. Этот самый святой князь Феодор исцелил царицу нашу Анастасию, которую вы уподобляли Евдокии. Ясно, что он не вам, но нам, недостойным, милость свою простирает. Так и теперь надеемся, что он будет помогать более нам, чем вам. Если б вы были чада Авраамля, то... творили бы дела Авраамля. Может, Бог и от камней воздвигнуть чад Аврааму. Не все происходящие от Авраама к семени Авраамову причитаются, но живущие в вере Авраамовой. Ты пишешь, что хочешь письмо свое в гроб с собою положить, значит, ты отложил уже и последнее свое христианство. Господь повелел не противиться злу, а ты и конечное прощение отвергаешь, так не следует тебя и погребать по-христиански. Из Святого Писания заимствует Иоанн уподобления свои. «Ради временной славы, — пишет он Курбскому, — и сребролюбия, и сладости мира сего, ты все свое благочестие душевное с христианскую верою и законом попрал. Ты уподобился семени, падающему на камень и выросшему при жаре солнечном. Но вдруг ради слова ложного ты соблазнился, отпал и плода не сотворил». Понятно, что при том недостаточном состоянии просвещения, в каком находилось русское общество в описываемое время, грамотей, начетчик, тем большим пользовался уважением, чем больше выказывал свою ученость, начитанность в речах и посланиях. Понятно, что Иоанн любил выказывать свою ученость, помещая в письмах своих обширные исторические выписки. Любят обыкновенно хвастаться тем, что редко и ново. Толпа увлекается количеством, обилием. Законность вопроса о приличии, о мере признается еще очень немногими, умственно возмужалыми. Иоанн же по природе своей не мог принадлежать к этим немногим, ибо менее других был способен удовлетворять требованиям приличия и меры. Плодовитость речи, неумение сдержаться, умерить себя, проистекая вообще от страстности его природы, зависели также более или менее и от особенного состояния его духа. Так первое послание Курбскому, написанное в сильном волнении и гневе, отличается особенным многоречием. Второе послание кратко. Между другими причинами этой краткости нельзя не признать и ту, что второе послание написано при большем спокойствии духа, при большем довольстве своим положением, от военных удач происшедшим. Болезненное нравственное состояние в Иоанне всего более выражается в этой насмешливости, в этом желании поймать человека на слове, поставить его в трудное положение и наслаждаться этим, в отсутствии уважения, снисхождения к несчастному, положению человека, в желании не утешить человека в беде, но возложить на него вину беды, показать ему, что он не имеет права жаловаться.